«Правда про жіноче здоров'я». Програма, де немає місця сорому.
Вітаю вас. Я Тетяна Трощинська, і це сьомий випуск програми «Правда про жіноче здоров'я». Цей проект реалізується спільно з Всеукраїнською жіночою єврейською організацією «Проект Кешер Україна» за фінансової підтримки Grand Challenges Canada. І це майданчик, де немає місця сорому. Сьогодні ми говоримо про бодіпозитив, як жінки вчаться не марити ідеальним тілом, а любити своє.
Гіршого критика за мене ні в кого не було. Тобто, я себе могла такими словами обзивати, такими жахливими. Я настільки сильно себе не любила. От я не любила своє зображення в зеркалі, я не любила свої фотографії. У мене є період, коли мені здається, мене приблизно років два немає жодної фотографії, навіть селфі якогось немає.
Очень сложно воспринимать себя объективно, когда нам, в общем-то, навязывают или активно со всех сторон показывают другие картинки, которые красивые, которые отретушированные, которые прилизанные, с правильными какими-то образами. И если мы видим эти образы с самого детства, по сути, а так и происходит, то привыкаем воспринимать это как норму. И все, что ей не соответствует, в том числе собственное отражение в зеркале с утра, нам кажется каким-то неправильным, таким, с которым нужно бороться, исправлять. И это все приобретает достаточно такие печальные, в общем-то, масштабы.
Для того, чтобы нормализовывать обменные процессы, необходимо кушать. И кушать нужно. И это главное и важное.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
У нашій студії дієтологиня Світлана Фус і психологиня Ольга Семенова.
Рух бодіпозитиву, прийняття свого тіла не лише про кілограми, ми кажемо, так? Інколи це можуть бути родинки в незвичному місці, інколи це може бути все, що завгодно, почався не так давно в світі, до України докотився, напевно, ще пізніше. Чи можемо ми вважати, що він вже став достатньо помітним? Чи не можемо ми ще так говорити? Ольга Семенова.
Здравствуйте. Наверное, кратко тогда обозначу, что означает бодипозитив, когда мы произносим это понятие, это термин. По сути, это право жить в том теле, в котором мы хотим, и не быть при этом объектом дискриминации. Вообще, темы дискриминации и дискриминации женщин, в частности, не так давно начали поднимать в Украине, буквально последние лет 5, даже не 10, поэтому мне кажется, что пока что нет, эта тема еще мало заметна, о ней стоит говорить, и то, как ее воспринимают в штыки, как-то негативно об этом отзываясь, связывая это с пропагандой феминизма и многих других вещей, для меня это сигнал того, что пока что тема недостаточно освещена и недостаточно понятна людям и вызывает такое отторжение и отрицание.
Светлана Фус.
Здравствуйте. Я, если честно, об этом движении узнала только сейчас. Поэтому я как бы присоединюсь к той когорте женщин, которые начнут активно участвовать в этом движении. На самом деле, я считаю, что действительно принятие себя такой, как ты есть, это очень важно. Это важно и с психологической точки зрения, и с физиологической точки зрения. Но, к сожалению, есть некоторые медицинские вещи, да, и некоторые медицинские аспекты этого вопроса, потому что существует угроза развития различных заболеваний. Поэтому можно себя принимать в любом теле, с любыми настроями позитивными и так далее. Но если есть факторы, которые могут повлиять на твое здоровье, преждевременное старение, смерть и так далее, или инвалидизацию, мне кажется, что вот здесь уже как бы бодипозитив как-то тухнет немножко, да. Поэтому мне кажется, что нужно какое-то здравое сочетание там, где это есть необходимость. И вообще, в принципе, психологически человеку гораздо легче, любя себя, для себя любимого что-нибудь сделать. Поэтому вот я за такое движение.
Це насправді дуже важливі речі, особливо з огляду на тему нашої програми, тому що ми говоримо про здоров'я в тому числі. І я себе, вчора готуючись до ефіру, себе спіймала на думці, що навіть по тому, що я бачу там в інтернеті, я бачу з історіями, пов'язаними з історіями жінок, які розповідають про себе в різних ситуаціях, більше, між іншим, тем, пов'язаних з зайвими кілограмами, але значно менше, припустимо, теми, пов'язаної з анорексією, яка, до речі, веде до прямої загрози просто життю. Ну, здоров'ю, очевидно, і навіть життю. І може воно випливає з цього шеймінгу такого традиційного, що там ще в школі чи в садочку навіть можуть сказати, що ти товстуха, а що ти дуже худенька. Не так, можливо, часто кажуть, хоча буває абсолютно по-різному. В мене запитання до Світлани Фус, вона дієтологиня. До вас жінки приходять, коли проблема зі здоров'ям, чи проблема от за вашим відчуттям, чи проблема зі сприйняттям себе. Я не дуже хочу дивитись на себе в дзеркало. Та? Це ж теж різні підходи.
Я хочу сказати, от ко мені вже приходять ті, які попробували дієти, походили на різне, їх продовжують ходити, да, на фітнес, там, або з яким-то спортом займаються, які вже похудели, потім поправились, потім опять похудели, потім опять... Тобто ось ці всі, да, замкнутий круг. От коли люди хочуть розірвати цей круг, от вони приходять. І причины, по которым они приходят, они разные. Есть некоторые женщины, которые откровенно говорят: «Боже, я на себя в зеркало смотреть не могу». Угу. Есть женщины, да, которые говорят: «Я боюсь, у меня двое или там трое детей, или там, скажем, даже один ребенок, и я боюсь, что этот ребенок просто останется сиротой, потому что все-таки информация о том, что избыточная масса тела или там недостаточная масса тела, она угроза жизни, в принципе, это известный факт, да? То есть и не надо тут ничего такого скрывать и бояться. Поэтому вот с такими проблемами. То есть совершенно параллельные две части. Но я думаю, что это все объединено, потому что кто-то на первое место ставит здоровье и говорит: мне вообще не очень важно, как я выгляжу. А вторые говорят: нет, мне важно, как я выгляжу. Здоровье, ну потом вторично все-таки, да, я не хочу болеть. Ну, вот как бы такое. Мне кажется, что просто одно выдвигается.
Воно зв'язане з іншим.
Да, но связано с другим. Да.
До Ольги Семенової у мене запитання. Коли ми кажемо, що ми не хочемо дивитися на себе в зеркало, що це? Чи може, я інколи думаю, що ми під страшним тиском соцмереж, інстаграмів і чого завгодно, де ми бачимо лише прекрасне. Ми не бачимо там дуже мало людей в піжамах вранці, з розкуйовдженим волоссям, там зайвими 3 кілограмами, їх не обов'язково 50, там, так? І ми бачимо там лише оцю красу, і під цим тиском, може, частина з нас і не хоче дивитися на себе в зеркало.
Очень сложно воспринимать себя объективно, когда нам, в общем-то, навязывают или активно со всех сторон показывают другие картинки, которые красивые, которые отретушированные, которые прилизанные, с правильными какими-то образами. И если мы видим эти образы с самого детства, по сути, а так и происходит, то привыкаем воспринимать это как норму. И все, что ей не соответствует, в том числе собственное отражение в зеркале с утра, нам кажется каким-то неправильным, таким, с которым нужно бороться, исправлять. И это все приобретает достаточно такие печальные, в общем-то, масштабы. Нежелание смотреть на себя в зеркале, невосприятие себя иногда принимает такие достаточно радикальные формы и переходит уже в расстройства, психологические расстройства, как, например, искаженное восприятие своего образа тела. Это называется дисморфофобия. Вот, когда,
ты бачишь то, чего нема?
Это когда ты не... адекватно воспринимаешь свое тело в целом, свой внешний вид, либо же отдельные какие-то части себя или своего тела. И это также о преувеличенном внимании к отдельным частям тела. Например, к неподходящей, как нам может казаться, подчеркиваю, казаться форме носа или форме ушей, которая, как может казаться человеку, кардинальным образом влияет на его жизнь, плохо влияет на его жизнь, и нужно менять форму ушей, чтобы все наладилось.
Я б дуже хотіла, щоб ніхто з наших слухачів і наші гості не сприйняли це запитання сексистським, яке я поставлю наступне, але мені здається, воно важливе. Чому? Тому що ми досить часто чуємо, що дівчинка має бути красивою, а чоловік трошки кращий за мавпу. Чи чоловіків так само стосується турбота про те, як я виглядаю в зеркало, з вашого досвіду? Ольга Семенова.
Да, спасибо за вопрос. Это важно. Когда готовилась к программе, мужчины писали мне в личные сообщения тоже, что их интересует этот вопрос, потому что обеспокоенность внешностью уже приобретает такие масштабы достаточно широкие. Это и мужчин, и женщин касается, и молодежи, и детей это тоже уже касается, и людей старшего возраста. Вот. Если мы говорим про мужчин, то они также подвержены, в общем-то, и расстройствам пищевого поведения, и искаженному восприятию своего тела. То есть если женщины чаще подвержены анорексии и булимии, то есть это стремление кушать меньше и иметь меньший вес, объемы тела, то у мужчин в обратную сторону это часто стремление иметь больше мышечную массу и объемы тела наращивать, вот, в том числе до бесконечности, до каких-то преувеличенных размеров. Да.
Добре, що це універсально, це дає нам надію на те, що ми всі разом якось можемо впоратися. Світлана Фус, зайві кілограми турбують так само?
Да. Я хочу сказать, что мужчины сейчас приходят самостоятельно, что важно, потому что раньше меня послала жена. или она меня записала. Но я честно хочу сказать, что я не видела ни одного мужчину, который не хочет или не хотел бы прийти куда-то, да, вот, mm-hmm. и его заставила прийти туда жена. Ну, это под угрозой разве что развода, смерти или чего-то такого, и с ними можно это сделать. Но сейчас это действительно приобретает такое течение, и мужчина на самом деле интересуется, как питаться правильно, потому что темп жизни, невозможность организовать какой-то там, скажем, себе нормальное, правильное питание, их волнует, потому что, во-первых, они начинают поправляться в животе, им это не нравится, во-вторых, они начинают лысеть, им это тоже не нравится, и чисто внешне они также смотрят на себя в зеркало и понимают, что если они требуют от женщины, чтобы она была красотка, то кто ж из красоток тогда посмотрит на них, когда они будут такие красавцы. Вот, поэтому здесь важно, да, что мужчины тоже пошли.
Нагадую, что это программа «Правда про жіноче здоров'я» в ефірі громадського радіо. І зараз у нас є історія нашої героїні, яку звуть Мирослава. Наша колега Катерина Мацюпа записала її. І от цікаво, по-перше, щоб наші гості послухали, наші слухачі, потім mm-hmm. прокоментуємо, що ми почули.
Пряма мова.
Десь приблизно років до 25 я взагалі все було окей, зрозуміло. Прекрасний метаболізм, молода і т.д. і т.п. І могла їсти все, що хотіла, і робити що завгодно. Нічого мені за це не було. А пізніше просто якось так раптово вмикнулося, що я почала дуже швидко поправлятися. І проблема у тому, що я ніколи не була худою. Я завжди була фігурова, як то кажуть. От. Але пізніше воно якось так накочувалося. І в якийсь момент, напевно, я зрозуміла, що я не схудну. Так, я займаюся спортом, я їм здорову їжу, я там стою в планці кожного ранку, там сьогодні стояла в планці майже 3 хвилини, і це плюс-мінус нормально, тобто, бо я стою взагалі до 5. Я ходжу на такі жорсткі тренування до своєї прекрасної тренера Маші, ну, тобто, я їм здорову їжу від прекрасної Наташі, і все одно моє тіло таке. І я зрозуміла, що насправді треба просто прийти до думки, що це моя норма, і жити з тим, що є. Звичайно, що я ходила до психотерапевтки самі, і просто було дуже важко вигребти це все, що є в голові, особливо прекрасних в лапках чоловіків, які багато чого теж додали. Майже кожен міг сказати якусь таку фігню, а воно ж в голові відкладається, особливо, якщо ти розумієш, що це твоя больова точка. Коли мені скажуть: «Мирослава, ти некрасива», я така: «Бо ти поганий спеціаліст, ти поганий фотограф», я скажу: «Ха-ха-ха». А коли мені скажуть, що от ти знаєш, тебе здається попа трошки товстенька, або живіт такий трошечки випирає, і ти починаєш вже втягувати попу, втягувати живіт, не повертатися боком взагалі. Тобто ти починаєш про це думати, навіть настільки це підсвідомо, що ну ти навіть не відслідковуєш. І зрозуміло, їсиш. Їсиш, поправляєшся, поправляєшся, їсиш. Замкнуте коло, і ти нікуди не дінешся. Цього року плюнула на все, думаю, та гори воно вогнем, коротше. От, і просто почала жити так, як мені подобається. І насправді сталося, ну, мені, наприклад, зараз набагато комфортніше. Звичайно, я бачу, ну, я себе дуже адекватно оцінюю, але ж я бачу, наскільки я зовсім інакше виглядаю в зеркалі. Наскільки я, не знаю, там, щасливіша в якихось моментах. Тобто це не означає, що треба, не знаю, там, своє тіло складати, якусь там страшну, там, безкінечну, якусь нездорову їжу. Я просто їм реально класну їжу. І, ну, я така, так що мені тепер не жити? Ну, і якщо чесно, я до того дуже сильно себе критикувала. Тобто гіршого критика за мене ні в кого не було. Тобто, ну, я себе могла такими словами обзивати, такими жахливими. Я настільки сильно себе не любила. От я не любила своє зображення в зеркалі, я не любила свої фотографії. У мене є період, коли, мені здається, мене приблизно років 2 немає жодної фотографії. Навіть селфі якогось немає. Просто немає фотографій. Або якщо вони були, я їх зразу видаляла, тому що вони настільки мені не подобались. Але це залежить від того, які люди поруч з вами. Це теж важливо. Мені, ну, настільки я сама собі робила боляче, я просто навіть не розуміла, наскільки сильно. Дуже важливий переломний момент – похід до психолога. Я ходила до психотерапевтки близько року. Тобто я прийшла насправді до неї зовсім не з тим, але в кінцевому результаті ми докопалися до основного, до того, що було важливо. Я не відчувала цінності себе, як просто, як взагалі, як людини. Ну, просто я вважала, що я не цінна, що я не вартую нічого. Коли вдалося просто проробити певні моменти, дуже такі жорсткі, тому що в мене були і панічні атаки, і думки про суїцид. Це був такий дуже важливий етап, тобто я його пройшла, я вийшла з нього набагато сильніша, ніж була. А друге, напевно, що дуже було важливим, це цього року, в лютому, я пішла на фотосесію. Це була моя перша фотосесія. І це був такий якийсь неймовірний досвід. Це настільки, напевно, мене змінило і показало, що я красива.
«Правда про жіноче здоров'я». Програма, де немає місця сорому.
Світлана Фос, дієтологиня в нашій студії, Ольга Семенова, психологиня. Що ви скажете про те, що ви почули? Ольга Семенова?
Ви знаєте, отлічна, вдохновляюча історія о том, как девушка поменяла свое отношение к себе, к восприятию стандартов и своей внутренней установки. Мне кажется, это вообще очень классный такой пример, как может меняться отношение к себе в лучшую сторону. Но да, для этого требуется определенная внутренняя работа и критическое осмысление тех стандартов внешних, которые нам навязывают.
Світлана Фос.
Ну, і тепер, як доктор, я скажу, от саме время почати.
А я теж почула, між іншим, по-перше, оцей метаболізм, про який я хотіла розпитати, бо ми самі собі ставимо діагнози, пов'язані з метаболізмом завжди. І що таке норма? Там теж пролунало своя норма. Чи справді є таке поняття медичне, у кожного своя норма?
Звісно. Значить, смотрите, у нас на самом деле очень извращенное вообще понимание себя и своих норм вообще как таковых. Потому что некоторые приходящие ко мне женщины говорят, я хочу весить 57, да, при том, что у нее норма, например, 62. И эта норма, это понятие относительное, безусловно. Но вот есть же выражение «я не толстая, у меня кость тяжелая». И это правда, потому что физиологически, конституционально мы разные. И если девочки, которые ходят по подиуму с тонкими косточками легкими, да, они выглядят там, я не знаю, тростиночками.
Эльфами.
Эльфами, да, такими призраками откуда-то из прошлого, да. То есть, а есть женщины, у которых, например, на самом деле объем запястья 19 сантиметров, а у девочки, которая ходит по подиуму, 14. Как может девочка, у которой 19 сантиметров в объеме запястья, выглядеть точно так же, как девочка, у которой 14? Это важно. Это да, на самом деле есть норма и для людей разного конституционального типа. Потом у нас мы очень разные гормонально. И этого вообще, в принципе, никто никогда не учитывает. То есть есть очень мало докторов, которые, когда к ним приходят пациенты, хоть как-то пытаются выяснить, какой конституциональный тип. Особенно у нас сейчас же такая пошесть, знаете, у нас все диетологи сейчас вокруг, да, вот, которые ведут группы, занимаются с этим самым, с людьми, прям добиваются каких-то результатов. В конечном итоге иногда это может привести к плачевным результатам, честно. Вот, поэтому я как врач, я, конечно, обеспокоена этим. Но как бы принять себя, это не значит плюнуть. Понимаете, в чем проблема? Потому что, ну, как бы вот этот позитив, он, безусловно, важен. Но принять себя, это не значит себя закопать и сказать, да, я такая классная, и говорите, вы все не огнем. Разобраться надо, потому что обмен веществ – это такая вещь, которая зависит действительно от количества мышечной массы, от процентного содержания жира, от того, насколько вы активно употребляете еду и как вы этот метаболизм поддерживаете. Потому что у нас очень часто люди, снижая количество еды, сами себя гробят, когда им не хватает субстратов для того, чтобы этот обмен поддерживать нормально.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
Я Тетяна Трощинська, і в нашій студії дієтологиня Світлана Фус та психологиня Ольга Семенова. І це програма «Правда про жіноче здоров'я». Ми продовження цього тоді слухаємо Гене Бем, вона фітнес-тренерка, і от вона якраз розповідає про тих клієнтів, які приходять до неї.
Вот так скажу, как говорят. Уберите мне вот эту плюшку на животе. Вот так и говорят. Что мне сделать, чтобы вот это не висело? 99,9% женщин просят убрать плюшку. Никто не говорит, сделайте мне красивый трицепс, да? Говорят иногда, вот, чтобы не висело. Но в основном говорят все за живот. И до родов, и во время, и после. То есть все говорят, у всех проблема с животом. А потом целлюлит.
В первую очередь, женщина, когда родила ребенка, она должна у своего гинеколога взять разрешение. Именно официальное, назовем, да, официальное разрешение от доктора, что можно тренироваться. У женщин после родов, у многих, вот эта белая линия на прессе, на животе, она расходится для того, чтобы вынашивать ребенка. И когда женщина уже ушла в роды, то есть она родила, очень многих женщин она не сходится, она так и остается. То есть нужный момент вот этот, чтобы она сошлась. И это может сказать только гинеколог. Потому что если женщина начинает качать пресс, у нее живот остается. То есть он у нее закачивается, и она будет всю жизнь как беременна. Это очень важно. Гинеколог должна сказать, да, вы можете тренироваться, то есть идите. Вот с этого момента можно начинать. Если женщина кормит, если она кормящая мама, все упражнения на грудные мышцы исключить, потому что можно потерять молоко. Но я считаю, что раньше 2 месяцев в зал я бы, например, никому не рекомендовала идти. Есть такие, которые бегом не нужно, организм должен восстановиться. Можно просто пойти и
не встать. И еще маленький ребенок, не досыпает, то есть у мамы нет никакого графика, это очень сложно. А ближе там, к 3 месяцам уже мама немножко привыкает к графику кормления ребенка, вообще к любому графику, когда она встает, когда она спит, сколько она может поспать, когда она может поесть. То есть все вот эти моменты. В любом случае, я спрашиваю, скажите, есть ли какие-то заболевания? И кричу всегда, суставы, там, колени, позвоночник, да, грыжи, протрузии. Я должна знать, как помочь человеку и, или следить за ним. То есть я даю, например, нагрузку, я говорю, вот это, грыжи, протрузии не делаем, да, например. То есть они уже знают, что я обращаюсь к ним. Это очень важно, потому что фитнес может как навредить, так и вылечить, и лучше сделать. Никогда не страшно зайти в любой зал, потому что все женщины ходят разные. Никогда не бывает, когда человек приходит в первый раз, все женщины красивые и стройные. И каждая боится, что на нее кто-то посмотрит, кто-то увидит. На самом деле групповые тренировки, они изолированы, да, от тренажерного зала. То есть там мужчины глазеть не будут. Обычно женщины стесняются не женщин, а мужчин, как правило. Но мужчины не смотрят, потому что женщины за закрытыми дверями в любом случае. Все приходят одинаковые, с комплексами, с какими-то страхами. Приходят такие женщины, которые, у которых отсутствует чувство ритма, которых нет вообще, то есть руки с ногами не дружат, нет никакой связи в движениях. И они идут, они стесняются, они смеются там сами себя, сзади тихонечко встают, но это один раз, это второй раз. Я, например, всегда подхожу, показываю. Я вижу, что человек стесняется. Я возле него встаю и начинаю вместе с ним прыгать. Я всем говорю, девчонки, так, вы знаете, что делать? Ну, у меня впереди всегда стоят те, кто давно тренируется со мной. А я бегаю назад, потому что знаю, что задние все новенькие, они прячутся там, да. И я могу взять за руку вместе с ними. Первый раз они стесняются, а третий раз они уже бегут ко мне, потому что они знают, что я рядом. Я их всегда поддержу.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
І поки у нас говорила зараз фітнес-тренерка КНБ, наша слухачка написала запитання на Фейсбук, чи справді спорт допомагає подолати депресію? Чи справді спорт допомагає Долі Семеновій, напевно, запитання?
Да, спорт може допомогти справитися з якимись признаками сложных эмоциональных состояний. Но опять-таки, да, мы говорим об ответственном подходе к диагностике своего здоровья, поэтому давайте диагнозы депрессии либо какие-то другие будет ставить специалист, да, то есть психотерапевт, либо же врач. Вот, при необходимости и диетолог, и спортивный тренер может отправить вас на дополнительную какую-то консультацию к профильному специалисту. Но в целом, да, мы говорим о том, что лимфодренаж, который во время спортивных занятий происходит, влияет и на гормональный баланс в організмі, і да, косвенно це може привести к улучшенню настроєння в тому числі.
А це поширене, між іншим, явище. До Світлани Фус у мене запитання. До вас приходять уже з готовими причинами своїх проблем пацієнти?
Ні.
Чи приїзд?
Ні, приходять, от це говорить, у мене депресія. Я говорю, не треба путати плохое настроєння з депресією. Да, от того, що ви пройшли мимо зеркала, посмотрели на себе, і ви рішили, що у вас не дуже все хорошо, а тепер, значить, ми входимо в депресію. Ні. Ну, я вам хочу сказати, є совершенно явні фізіологічні причини. Например, развитие таких и даже депрессивных состояний, да, нет, это не обязательно. И спорт в этом случае вытащить не может. Mm-hmm. Потому что, например, глубокий дефицит жиров или цинка, например, или каких-то других минералов, он может приводить конкретно к просто на физиологическом уровне, да, к и гормональным нарушениям, и к депрессивным состояниям и так далее. То есть это тоже надо понимать, потому что ограничение в питании, оно может быть каким-то, знаете, ну, оно имеет какую-то конечность, mm-hmm. да, и если женщина длительное время находится на низкоэнергетичном, несбалансированном рационе и пытается при этом еще заниматься спортом, когда она тратит достаточно много энергии, а у нее в организм не поступают вот эти все минорные компоненты, которые, на которые никто не обращает внимания, а думает, что пойду в аптеку, куплю таблеточки, попью, и будет мне счастье. Не будет, потому что на самом деле, это я точно говорю, не будет. Потому что на самом деле есть зависимость между усвоением одних компонентов пищи от других. И я категорически настаиваю на нормализации рациона питания, на нормальном восполнении запасов в организме, да, для того, чтобы организм мог функционировать, он не может крутить пустые обороты, да, он должен иметь субстраты для работы нормальной. Поэтому, когда мы восстанавливаем нормальное питание, у нас появляются силы, тогда нам радость приносит спорт, и тогда он выводит из этого состояния глубокого какого-то разочарования собой, да, то есть ты понимаешь, у тебя есть силы жить.
Чи правда, я зустрічала теж таку думку, що є дослідження, які підтверджують, що порушення харчової поведінки мають генетичну природу?
Отчасти да. Угу. Отчасти да. Это считается одним из факторов предрасположенности к возникновению, в общем-то, РПП, да, расстройств пищевого питания, если говорить сокращенно. Это один из факторов, поэтому часто, когда мы работаем с клиентками с РПП, мы исследуем их семейную историю. Вот, были ли подобные какие-то ситуации у мамы, бабушки, у близких родственниц, родственников и так далее. Но это только один из факторов, и он, в общем-то, ну, не ключевой. Другой фактор очень важный – это эмоциональная уязвимость. То есть это, опять-таки, часто связано с такой физиологической конституцией, с особенностями нервной системы каждого человека, которые дают предпосылки к формированию гиперконтроля, эмоциональной возбудимости, импульсивности в поведении, что тоже способствует тому, что отношения с едой, ну, меняют свою форму с какой-то нормальной, адекватной до чрезмерно выраженной.
Вы знаете, есть конституциональная предрасположенность вообще в принципе, да, и генетическая она, mm-hmm. ну, это, собственно говоря, то, что передается нам с генами. Конституция — это то, что вот, то, что пальцем не исправишь, да, mm-hmm. вот, это наследственные вещи. Поэтому здесь вопрос в семейных традициях, в семейных привычках, потому что когда я вижу, идут очень пышная мама с очень пышным папой, и рядом идет очень пышный ребенок, и все идут в одной руке, значит, гамбургер или там чизбургер, да, в другой бутылка.
Макароны.
Да, нет, макароны тоже, они не страшные, не вообще, страшные, на самом деле. Да.
Очень но вот они макароны. Кола гирша.
Ну, вот они, нет, они даже на гирше. Это, понимаете, в чем дело? Это вот эта еда на ходу, это компоненты пищи, которые присутствуют в этой семье постоянно, регулярно. А по конституциональному типу, например, ни ребенку, ни маме, ни папе этого есть в принципе нельзя, да? Или это очень ограниченно кушается. Люди не понимают, на чем они поправляются. Они этого действительно не понимают. И когда я, например, у части своих пациентов убираю молоко, они мне говорят, почему вы это делаете? Как так? Я его так люблю. Да. Но это для меня как наркотик. Да потому что он и есть для вас наркотиком. И, в принципе, по большому счету, оно иногда бывает и тем фактором, который может усугублять какие-то проявления. Да? Я не за то, чтобы... Я вообще сторонница того, что мы должны кушать очень разнообразно и есть все. Но есть продукты питания, которые мы должны очень ограничивать или очень следить за тем, как они на нас влияют. Поэтому вот эта вот конституция, да, предрасположенность, да, но мы в силах это поменять. То есть мы можем все-таки себя впустить в какое-то русло, занимаясь спортом, не используя те продукты, которые нам нельзя, для того, чтобы просто ну, эту конституциональную особенность или предрасположенность не проявились.
Далі пропоную послухати Олександру. Це ще одна наша героїня, яка теж відверто розповіла про те, що вона відчуває стосовно свого тіла.
Пряма мова.
Якщо говорити про сприйняття себе в дитинстві, я, наприклад, ніколи не вважала себе дуже красивою людиною, на відміну від якихось зірок чи, можливо, спортсменів, так популярних дівчат чи жінок. І навіть в школі, в такому юному віці, я чомусь вважала себе такою дуже повненькою дівчинкою, хоча насправді я була, ну, і є високою досить. І крім того, в школі навіть певний час сміялись з мене однокласники, тому що я була найвища в класі. І, звичайно, це теж до сприйняття себе додавало не в кращу сторону. Власне, весь час в школі я дуже комплексувала через свій зріст. І якщо говорити саме про здоров'я, то я знаю багато високих дівчат, так як і я, починають потім горбитись, і це, ну, витікає потім в проблеми зі спиною. І цей свій такий комплекс, можна сказати, з приводу росту, я його переборола вже коли закінчила школу, тобто 18-17 років, я тільки зрозуміла, що це, в принципі, нічого такого, і 1.75 м – це абсолютно нормальний зріст, і нічого тут немає страшного. Тільки вже в старшому віці я змогла це сприйняти, ну, адекватно і нормально. З приводу усвідомлення, мабуть, тут все-таки важливо і оточення, так, тому що все-таки, коли оточення, правда, цькує, а діти, вони такі жорстокі бувають, так, то це не сприяє тому, щоб людина себе полюбила, але насправді, я думаю, певні і ідеали, які ми бачимо на телебаченні, там, в поп-культурі, що все-таки дівчата тата високий, це теж там красиво. Все, я думаю, що на мене це теж вплинуло. Але до цього додалось і інше, що високі, значить, повинні бути дуже худими. Я об'єктивно зараз дивлюсь свої фотографії. Я, наприклад, ніколи не була там повненькою, але я себе реально вважала такою. І я навіть той час, свій шкільний, була в різних таких пабліках в соціальних мережах, де дівчата викладали свої історії, дуже правда небезпечні рецепти про екстремальне схуднення. І там було там по 40 тисяч підписниць, школярок, реально студенток молодих, які правда пробували це все, викладали свої фотографії. Я, слава Богу, мені вистачило розуму не робити там прямо щось дуже екстремальне, але дуже багато, я думаю, зараз вони є ці групи, де пропагується і анорексія, і багато різних дуже шкідливих практик. Власне, можу сказати, що я фактично навіть зараз, там 28 років, я все ще знаходжусь під впливом цих стереотипів про красу, які нам медіа в тому числі нав'язують, і дуже важко якось от сприймати себе і абстрагуватись від того, що нам хочуть показати там ЗМІ або масова культура. І я буквально от, можливо, півроку назад тільки зрозуміла, що якщо я не спортсменка або не професійна модель, або це мені не потрібно для моєї роботи, чому я там маю так дуже переживати з приводу того, що в мене немає кубиків пресу, там, чи в мене талія не скільки там сантиметрів, скільки вона має бути по якимось шаблонам і стандартам. Я собі можу якби вибачити і пробачити, і сприйняти себе таку, яка я є. Хоча це не так просто і важко дуже відпустити це. І знову ж мені здається, що другий ще момент, коли ми бачимо цих дуже красивих, спортивних, модельної так званої зовнішності жінок, ми думаємо, що це дуже легко дається, що вони для цього не роблять нічого, бо так ЗМІ, знову ж такі, соціальні медіа так показують. А це насправді дуже багато роботи над собою.
Угу. Олександра говорила тільки, що екстремальне схудження, до Світлани Фуз запитання, з чим це загрожує?
Знаете, во-первых, меня страшат женщины с кубиками пресса. Это сразу говорю, да? Значит, смотрите, мы, женщины, отличаемся от мужчин своим гормональным фоном. Мы точно не должны тренироваться так, как тренируются мужчины. А мы часто попадаем к мужчинам-тренерам, и они навязывают нам тот способ, которым они, собственно, сами себя приводили в порядок. И меня это ужасно пугает, потому что на самом деле изменение гормонального фона влечет за собой в конечном итоге, возможно, бесплодие от вот таких вот тяжелых и непосильных женских нагрузок. Да? Mm-hmm. Вот, поэтому я очень за то, чтобы женщины занимались женскими видами спорта и все-таки приносили это удовольствие телу и вообще всему. Вот. А то, что экстремальные виды похудения, они... как вам сказать, некоторые выходят из этого очень нормально, да, то есть, ну, как бы пошел, получил опыт отрицательный и вернулся.
А экстремально это вот сколько килограммов? Как мы можем это вызначить, что это экстремально? Это резкое?
Нет, тут смотрите, тут для каждого, во-первых, свое, есть, да, свои критерии, потому что женщины бывают 1.80 м, женщины бывают 1.50 м, там, да, поэтому для каждого свои критерии, это есть процент жировой массы, ниже которой нельзя опускаться для того, чтобы у данного конкретного человека, да, для того, чтобы точно не получить расстройства, которые связаны уже потом с необратимыми последствиями, то, о чем мы говорили раньше, да, вот. Но экстремальные способы похудения, они же бывают разные, да, бывают, пьют какие-то перекиси, заражают себя глистами, занимаются там, был такой, ну, были такие, такая информация где-то, я не знаю, фейковая или нет, но люди кушали вату для того, чтобы забивать себе желудок,
не
чтобы не хотелось
есть?
Кушать.
Значит, ну, то есть угнетать аппетит, да, и эти все
это трагедия. Потому что на самом деле, знаете, я когда, ну, мне 56 лет сейчас, да, значит, я когда росла, и у меня не было вот этих масс-медиа, да, но были журналы женские, 50 какого-то года, моды, да, там, где женщина была с грудью, с бедрами, такая пышненькая, пышечка такая красивенькая, да, у меня, как бы, я очень была толстым ребенком в детстве, но у меня никогда не было вот этого состояния, что я должна быть как палка. Ну, это не моя конституция, не мою. У меня не было этого никогда. И я, естественно, что я это легко переросла, там переборола, хоть меня и дразнили, и все остальное было. Я точно понимаю, когда я даю людям рекомендации, я точно понимаю, о чем я говорю, да, то есть, потому что это все. Мне пришлось прожить. И вот когда у нас есть доктора, которые сами от природы худые, начинают говорить, да, шо они там, они лентяи, там они там все такое. Я говорю, понимаете, в чем дело? Вы же доктор, вы же можете оценить состояние человека? А тем более, если вы не относитесь вообще к медицинской среде, и ты говоришь, что ты корова жрешь. Ну, вот такие, знаете, бывают
такие выражения. Фразы резкие.
Да, фразы резкие. И человек это сбивает еще больше. И он начинает усугублять вот эту всю свою проблему. Поэтому сначала разобраться надо с врачами, да, для того, чтобы понять вообще, что с тобой, с собой можно сделать. Угу. А только потом уже начинать какие-то виды деятельности по отношению к себе.
Можно я тут
да,
добавлю?
Да, звичайно, да, Ольга.
Два момента хочу добавить еще к истории Александры. Сакцентировать, вернее, хочу внимание на моментах, которые она озвучила. Первый — это мифы о красоте, второй — это влияние окружения. Да? Угу. Вот, Светлана, вы тоже верно заметили, что в 50-60-е годы еще не было такой проблемы. Да. То есть по статистике западных стран, которые у нас есть, раньше, вот 50-е, 60-е годы, на миллион жителей это было 4 зафиксированных случая в Штатах анорексии и булимии. Сейчас это уже порядка 10-15% от популяции на миллион человек. Да? То есть мы понимаем, насколько это прогрессирует. Для изменения своих установок во внешнем виде, для изменения отношений к питанию очень важна работа с окружением. Те самые близкие, родственники, партнеры, друзья, которые шеймят, которые стыдят, которые указывают на то, что есть нормальным, либо нет, и это отличается от медицинской нормы и от естественного какого-то состояния человека. Это первый момент, поэтому нам очень сложно самостоятельно психологически сопротивляться давлению общества и наших близких, которые за каждый какой-то укус пирожка, либо там выпитый стакан колы сразу же будут нас угнетать эмоционально какими-то взглядами, либо же даже какими-то комментариями. Второй момент касательно мифов о красоте. Собственно говоря, да, бодипозитив недавняя такая тема. В начале 90-х годов вышла книга, которая является как раз теоретическим таким обоснованием начала этого движения. Она называется «Миф о красоте». И она, в общем-то, развенчивает идею о том, каким образом женщин угнетают и пытаются нами управлять через требования к нашему внешнему виду, к стандартам этого внешнего вида и к практикам заботы о себе, о своей красоте. Как это должно быть? Вот. И в том числе, каким образом современный мир и производство завязано на обслуживании всех этих практик красоты, каким образом косметические, фармацевтические компании на этом зарабатывают, на этих мифах о красоте, какими мы должны быть, да, что естественность как будто бы не в моде, естественность — это уже нехорошо, это как будто бы некрасиво, но по сути это все навязанные идеи, вот, которые поселяются в нашей голове, и это заимствованные идеи, которые нам диктуют, как мы должны выглядеть. И отсюда очень много стрессов, дискомфорта, ну, в общем-то, страданий, да, потому что героини наши называют это страданиями, переживаниями и, ну, очень таким, ну, негативным эмоциональным фоном в своей жизни.
Я думаю, що ми ще зараз послухаємо гінекологиню Вікторію Бугро, тому що багато ще хто каже, ти дитину не народиш з тої чи іншої причини, для того, щоб розуміти, коли є сенс звертатися до ендокринолога і гінеколога. І в нас залишиться зовсім небагато часу, щоб ми дали основні поради, що слід робити, що не робити в цих ситуаціях. Отже, Вікторія Бугро, гінекологиня.
Перш за все, що хочу сказати, що треба підходити до кожної жінки індивідуально. Тому що серед моїх пацієнток є пацієнтки, у яких маса тіла більше 120 кілограмів, і які мають троє дітей, які мають переривання вагітності і приходять з проблемою, що а давайте щось зробимо для того, щоб я більше не вагітніла. І разом з тим є жінки, у яких маса тіла перевищує, ну, умовно скажемо, стандартну, буквально на 5-7 кілограмів, і які вже мають проблему з фертильністю, тому що в них є хронічна анувуляція. Але треба вияснити, що перше, курка чи яйце, що перше є зайва вага чи ендокринні порушення. Тому що буває таке, що ти виясняєш ендокринний статус цієї жінки, коректуєш ті зміни, які є, наприклад, якщо є знижена функція щитоподібної залози або порушення в роботі наднирників, і в неї відновлюється абсолютно овуляція, і вона тане на очах буквально за якихось 3 місяці на грамотній терапії. Ну, як правило, жінки орієнтуються виключно на самопочуття. Хтось говорить, мені в такій масі важко. Наприклад, я раніше злітала на 5-й поверх, і було все нормально, а зараз я піднімаюся на 3-й і почуваю, що мені повітря не вистачає. Або хтось говорить, що от я звикла бігати, потім зробила якусь перерву, наприклад, на холодний період року, а от навесні спробувала побігти, коліна турбують. Ну, я думаю, що варто спиратися саме на ці моменти. якщо існує порушення толерантності до глюкози, або якщо існує цукровий діабет, який вчасно не діагностували, то разом із сечею в тому числі виділяється і глюкоза. Крім того, епітелій піхви, він накопичує в собі глікоген. Епітелій шийки матки, він накопичує в собі глікоген. А оскільки дріжджові грибки кандида, і не тільки кандида, вони існують в організмі буквально кожної жінки, і не в кожної викликають запальний якийсь процес або патологічний. Але якщо виникає для них дуже така сприятлива умова, вони фактично попадають на курорт, то, звичайно, вони починають дуже стрімко розмножуватися і можуть викликати запальні процеси.
Вікторія Богро, гінекологиня, трошки розповіла про те, як з гінекологічної і ендокринологічної точки зору слід підходити до цього. У нас буквально 5 хвилин залишається в ефірі. Світлана Фус, дієтологиня, і Ольга Семенова, психологиня, в нашій студії. Ми говоримо і про бодіпозитив, і про те, як правильно ставитися до свого тіла. Я б хотіла, щоб ми так присвятили буквально по кілька хвилин дуже практичній стороні. Що робити, що не робити, кому що варто радити, не радити, втручатися, не втручатися, як відчути себе і що робити, коли поруч з тобою людина, з якою ти відчуваєш, що, можливо, вона відчуває себе не дуже добре в цьому сенсі. З кого почнемо?
Давайте я почну, постараюсь якісь практичні моменти і тезиси, які озвучить. В общем-то, важно помнить, что как выглядеть и как себя чувствовать, это личный выбор каждой и каждого. Вот. То есть у нас есть право на практически любую внешность и здоровье, которое, в общем-то, мы можем себе позволить. Но давайте не бросаться также из одной крайности в другую. То есть и естественная красота и состояние здоровья бывают привлекательными, могут нас устраивать, но в то же время и коррекция внешности могут улучшить самочувствие человека. То есть не стоит этим также брезговать. И однозначно, я думаю, Светлана со мной согласится, что стоит работать над собой. То есть у всех нас есть то, что нас волнует. От каких-то хронических заболеваний до, не знаю, той же формы носа или секущихся кончиков волос. И если есть возможность уделить себе внимание и помочь самой себе, то почему бы, в общем-то, этого и не сделать? Дальше, если мы хотим научиться немножечко лучше относиться к себе, то я бы придерживалась таких правил. Очень важно работать с окружением, то есть общаться больше с позитивно настроенными людьми, которые к нам по-доброму, по-хорошему относятся, которые не позволяют себе ни тактичных, каких-то грубых, резких замечаний касательно вашего внешнего вида, либо же вашего здоровья, либо давать какие-то непрошенные советы. Вот. То есть найти в себе качества, которые вы цените, и культивировать их, то есть напоминать себе, что вы цельная личность, что ваша личность не сводится только к состоянию вашего здоровья, наличию либо отсутствию заболеваний или каким-то вашим чертам, красивые вы или некрасивые. Важно также научиться заботиться о себе, удобно, комфортно одеваться и чувствовать себя комфортно в своем теле. Радовать себя, заботиться о себе, то есть вести это как практики, найти те практики, которые будут приятны, которые захочется делать. Вот. Ну и помнить, что мы все
Светлана
разные.
Фус. Да? Да, ну и Светлана Фус.
Первое, на что хотелось бы обратить внимание. Когда приходят люди и говорят, я в молодости ела, что хотела, делала, что хотела, а теперь у меня появились лишние килограммы и так далее. Значит, во-первых, я хочу сказать, что вообще заниматься пищевым воспитанием пищевого поведения, подбором еды, какого-то отношения к пище нужно, во-первых, с детства. Это раз. Тогда не будет делать, что хотела, а потом после этого разгребать то, что сделала. Да? Это первое. И второе. Для того, чтобы нормализовывать обменные процессы, необходимо кушать. И кушать нужно. И это главное и важное, потому что это то, что мы делаем чаще всего в течение всего дня и в течение всей своей жизни. Вот теперь вопрос, что мы должны кушать, это как бы вопрос уже больше профессиональный, и нужно обращаться к диетологам, на самом деле, которые могут в этом вопросе вам помочь разобраться.
Я нагадаю, що це був 7-й випуск нашої програми. Я Тетяна Трощинська, і в нашій студії були дієтологиня Світлана Фус і психологиня Ольга Семенова. Цей проект реалізується спільно з Всеукраїнською жіночою єврейською організацією «Проект Кешер Україна» за фінансової підтримки Grand Challenges Canada. Слухайте, думайте.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.